так устроена даже в физическом теле, она выполняет совершенную работу для тела. Глаз видит столько, сколько нужно, там слух слышит и прочие другие члены. Так и в духовном смысле вот это сияние этого драгоценного камня многогранного, потому что там написано кристалловидный этот камень, есть уже, да? Благословен наш Бог, слава Ему. Мы сегодня задержались в трансляции, просим вас извинить. У нас до половины восьмого, вернее, до половины девятого у нас есть время, поэтому благословение вам услышать. И я надеюсь, Бог будет нам сегодня подсказывать, объяснять то, что Священное Писание нам открывает. Давайте откроем 21 главу. Мы сегодня собирались начать эту главу и начнем читать. Первый стих, и вещи, в общем-то, я несколько стихов прочитаю. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел свет святой, город Иерусалим, новый, исходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Се скиния Бога с человеком, и он будет обитать с ними, и они будут его народом, и сам Бог с ними будет Богом их, и отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И сказал сидящий на престоле: «Се творю все новое». И говорит мне: «Напиши, ибо слова сии истины и верны». И сказал мне: «Совершилось, я есть Альфа и Омега, начало и конец, жаждущему дам даром от источника воды живой. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном. Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, идолослужителей, всех лжецов, участь в озере горящем огнем и серою. Это смерть вторая. И пришел ко мне один из семи ангелов, у которого было семь чаш, наполненных семью последними язвами, и сказал мне: «Пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца». И вознес меня в духе на великую и высокую гору, и показал мне великий город Святой Иерусалим, который нисходил с неба от Бога». И так дальше. Давайте на этом остановимся. И опять начнем с первого стиха. «Иоанн увидел новое небо, новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, прошли». То есть как бы миновал, вот ты шел куда-то, дошел до какого-то города и пошел дальше. Так и здесь. Они, значит, ну, как бы ушли, и старое небо, и старая земля. И вот Иоанн видит, что с неба спускается великий святой город Иерусалим. И этот город новый, не старый Иерусалим, не тот Иерусалим, который сегодня в израильском государстве, а с неба, значит, от Бога, новый город спускается, и он спускается на великую и высокую гору. Не туда, где старый Иерусалим, а на огромную гору он спускается. И здесь сказано, что это скиния Бога с человеками, и Он будет там обитать с ними, они будут Его народом, и сам Бог будет Богом их. То есть, понимаете, вот когда Царство Божье открывается в одном отдельно взятом человеке, вот мы имеем историю 2000 лет церкви, и мы видели только первоапостольскую церковь очень в короткое время в первоапостольской церкви было Царство Божие. Откуда я это знаю? Потому что для многих трудная вот история с Ананией и Сапфирой, говорят, что что-то тут получилось, типа, ну, вообще непонятное, за что Петр так поступил с ними. Ну, подумаешь, люди, ну, захотели похвалиться, захотели, чтобы их оценили, и они так себе преподнесли это все, что они, ну, намеренно хотели, чтобы, давай мы сбрешем Святому Духу, давай мы сейчас проверим, увидит он нашу брехню или нет. Нет, они явно, он внушил им мысль солгать Святому Духу, но не в том плане, как сатана Еве, допустим, внушал. Он подходит и говорит, а подлинно ли сказал Бог, что вы не можете есть ни с какого дерева плодов? Невинный такой вопрос, который правильно звучит, как будто он чего-то не понимает и завел диалог. Да нет, мы можем есть, только вот с этого дерева не можем. А вы можете, это так, Бог просто так говорит, на самом деле это не так. И он обольстил, обманул. Если бы он подошел, сказал бы, идите вы против этого Бога, зачем вы его слушаете и все такое, да? Он так не говорит. Я уверен, что и в ситуации Анании и Сапфиры Бог, то есть дьявол не говорил каких-то грубых вещей. Он подошел лестью, подошел какими-то вещами и такое наказание. Сравнить, допустим, отречение Петра и как он клялся и божился и это самое, то это как бы несоразмерно вообще. И, по всей видимости, люди эти были новые, да, только пришедшие. Но мы должны понимать, что эта история специально случилась, специально высвечена ярко, чтобы мы дух на церковь, потому что там тоже сказано, никто посторонний пристать к церкви не мог. И сам Бог прилагал спасаемых к церкви, а посторонние пристать не могли. А здесь получается, как в ситуации, когда на брачный пир пригласили, и вот раз один оказался в небрачной одежде. Он спрашивает, как ты попал сюда? Каким образом ты попал сюда? Он же молчал, он и сам не знает, как он туда попал. Какие мотивы его туда привели, почему он там не в брачной одежде. Точно так и эти люди. Но из этой истории мы узнаем, что церковь того времени была действительно церковью, в которой стоял престол Божий, в которой, в котором был дом Божий, где он отдыхал, где он находил покой себе. Но это недолгое время сохранялось, и потом, наоборот, церковь пошла в разнос, в разные стороны. То здесь показана именно церковь, новый вот этот Иерусалим, сходящий с неба. Мы читаем, что пойдем, ангел говорит, я покажу тебе жену, невесту Агнца, да, а идет и показывает город. Значит, мы понимаем, что жена и невеста Агнца – это и есть церковь Господня. И все это описание, которое мы видим ниже, это совсем не физическое вот многих людей представление, что вот таким будет такое царствие Божие, мы там будем ходить по золотым улицам. Кому они нужны, золотые улицы? Золото ценно, пока оно ценно, пока оно редкоземельные металлы там какие-то, да? Но как только оно будет переполнено все золотом везде, этот блеск никакого смысла иметь не будет. Вот. Все это делается для того, чтобы показать, и мы будем каждый стих разбирать, показать, какая будет церковь и какие у нее отношения будут с Богом. Но давайте начнем с первого стиха и поговорим за новое небо и новую землю. Много христиан говорят, кто толкует Писание, они говорят, что это будет совершенно новая земля и совершенно новое небо. Другие говорят, что нет. Писание говорит о том, что Бог будет обновлять землю. Вот давайте прочитаем несколько мест. И первое место я прочитаю 101 Псалом, 26 стих. Двадцать шестой и двадцать седьмой. «Вначале ты, Господи, основал землю и небеса, дело рук твоих, дело твоих рук. Они погибнут, ты пребудешь, и все они, как риза, обветшают, и как одежду ты переменишь их и изменятся». Еще раз прочитаю. «Вначале ты, Господи, основал землю и небеса, дело рук твоих. Они погибнут, а ты пребудешь, и все они, как риза, обветшают, и как одежду ты переменишь их и изменятся». Таких стихов, таких мест несколько в Писании. Они очень красноречиво говорят, и есть большая группа людей, которые утверждают, что земля все-таки будет обновленная, и поэтому она будет считаться новой. К примеру, когда мы смотрим книгу Откровения, мы понимаем, что когда сатана будет сброшен с неба, 100% небо изменится, правильно? Небо переделается. Или можно так сказать, небо уже будет новым с этого момента. Когда, допустим, на земле он будет связан на 1000 лет и начнется 1000-летнее царство, мы прекрасно понимаем, что земля будет совершенно другой, условия жизни будут совершенно... Все будет другое на земле. Духовные силы практически будут реально видимы, проявляться духовный мир. Представьте только на секунду, что значит воскреснут святые, которые уже давно на небе, и спустятся на землю в 1000-летнее царство. Представьте, даже просто масштаб информации, которую мы будем знать. Сам Господь, там храма не будет, сам Господь будет храмом в этом новом городе. То есть, другими словами, храм строился для того, чтобы там было присутствие Господне. И такая маленькая комната, квадратненькая, кубическая, вернее, такая святое святых, где постоянное было присутствие Божие. А вот этот вот весь куб вот такой, длина, ширина и высота равны, это не святое святых, это весь город святое святых. То есть постоянное присутствие Божье будет в этом городе, так же, как когда-то в святое святых. А храма как такового где-то, кусочка места, где Бог, а все остальное тьма, такого уже не будет. Ну и много других разных изменений. Одно даже то, что 1000 лет, говорит Писание, что жизнь человека будет как жизнь дерева. Мы знаем, что дерево, есть деревья, которые гораздо, даже больше тысячи лет живут. Вот. И есть такие деревья. Доказано, что они существуют, кто знает, еще с Авраама. Вот. Значит, можно сказать, что это новая земля и новое небо? Можно, конечно. Но когда мы слушаем другую сторону, мы находим, допустим, я не читаю все места, я просто два места прочитаю, чтобы, ну, было понятно, о чем идет речь. Я уверен, что если вы захотите, вы найдете множество мест, которые поддерживают одну и другую теорию. Вот, допустим, что говорит Петр во втором послании, в третьей главе. Ну, прочитаю. «Прежде всего, знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям, и говорящие, где обетование пришествия его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы от начала творения, все остается так же. Думающие так не знают, что в начале Словом Божиим небеса и земля сотворены водою из воды и водою, потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою, а нынешние небеса и земля содержатся тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысячу лет, и тысячи лет пропущу, как один день пропущу». С 10 стиха. «Придет же день Господень, как тать ночью, тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». Ну, еще мы знаем из Ветхого Завета много мест, где вообще небо свернется, как свиток, знаете, вот так, свернется и не будет его. И если мы читаем, допустим, даже 21 главу Откровения, посмотрите здесь, сейчас я найду. Здесь написано где-то, и бежало солнце от... «И увидел я великий белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места». То есть, ну, что такое Господь? Господь – это огонь поедающий, да? И от гласа Господа бежало и небо, и солнце убегало, и не нашлось им места. То есть, ну, здесь явно говорится о том, что они просто-напросто исчезнут, когда все будет, потому что это уже происходит в 20 главе тогда, когда все закончится, когда пройдет суд, когда сатана будет сброшен, и все нечестивые, которые, значит, воскресли для суда, все будут попалены, потому что так об этом говорит в 20 главе, что... Значит, микрофон.
Может такое быть, что если вот как написано, что прежний мир был потоплен водой, так и этот мир соблюдается огню на день суда. Как бы прежний мир был потоплен водой, но земля как бы этим обновилась, она или как? Я не знаю, как это сказать, но земля не исчезла. И так же самое, сейчас мир соблюдает, ну, сберегается огню.
Можно так сказать, если только по одному этому стиху судить, но если брать многие другие места, то мы понимаем, что земля все-таки должна исчезнуть.
Ну, Миш, я, например, могу согласиться, могу нет, потому что, ну, по мне, земля, мне кажется... Я ни с кем не спорю, это мое мнение, что Земля проходила уже этапы до нас. И она не была создана в первый день творения, она была создана кто его знает когда и сколько еще проходилось этапов на этой земле, никто не знает, потому что ну, очень много есть даже физический фактор, указывающий на то, что Земле ну, гораздо больше лет, чем ну, мы там.
Ну. Леша, все возможно. Возможно, даже и были до нас кто-то там такие же программы у Бога, но возможно и то, что мы последнее звено этого. Ведь, понимаешь, для того, чтобы высадить на эту землю, значит, там спасенные, допустим, народы, да, это уже навсегда. Это, на мой взгляд, это должна быть другая планета. Может, здесь на Земле он по-новому какую-то программу будет делать, но для того, для, уже для вечной жизни нужна какая-то более совершенная структура, потому что, во-первых, это духовная жизнь. Хотя, возможно, там будут элементы физической жизни, но, опять же таки, ну, Земля-то тоже не вечная, пусть она миллионы лет, да, но она же действительно обветшает, как одежда, потеряет свою силу. Но это не важно. Важно то, что я верю в то, что и те, и другие правы. Когда Писание говорит об обновлении Земли, оно говорит как раз о приготовлении к тысячелетнему царству. Земля действительно обновится, и небо обновится. Но это не значит, что после тысячелетнего царства все это не будет просто уничтожено и исчезнет. И Бог, там, допустим, определенные народы, ведь мы четко понимаем, что есть церковь, да, как невеста, вот этот новый Иерусалим. Есть спасенные народы. Когда мы будем разбирать 20-21 главу, мы увидим, ну, четко, что, допустим, листья ее для исцеления народов принесут туда славу свою цари земные. Ясно, что цари земные – это не цари духовные. Вот, потому что, да, есть цари духовные, цари и священники, а земля до тысячелетнего царства гнала этих царей и священников духовных, да? А в тысячелетнем царстве будет наоборот, власть будет у Божьего народа. Не буквальная физическая власть, а власть останавливать зло, разрушать зло и нейтрализовать все проклятие на земле. На основании Писания народы действительно будут более или менее, ну, как бы так сказать, независимыми, потому что Писание говорит, если какой-то народ не захочет прийти в Иерусалим на праздник, допустим, опять же таки это духовный смысл, то они не получат дождя. Значит, целые народы, какие-то государства будут противиться даже в тысячелетнем царстве, не хотеть ну, следовать каким-то Божьим уставам. Кроме того, если есть там столетний грешник, будет умирать юношей, значит, если есть один грешник, значит, есть и группа единомышленников, то там, то сям. И это не будет такое царство, что мы придем, вам укажем, как жить. Но будет реальное осоление земли, реальное, ну, как бы очищение земли и уничтожение всех тех, которые вот в тысячелетнем царстве будут выходить за рамки. Но все равно эти люди останутся со свободной волей, потому что во многие сердца Бог глубоко проникнуть так и не сможет. как только время закончится, дьявол освобожден на малое время, они опять все бунтуют и идут против Бога. Поэтому мы понимаем, что тысячелетнее царство – это царство святых, как говорит Даниил, что царством овладеют святые, и этому царству не будет конца, да, все тысячи лет они будут царствовать. Но царство это будет выражено не в господстве над народами, а в господстве над всем злом, над всяким нечестием, над всякой неправдой. Они будут как бы вот точно как два пророка, которые будут 3,5 года пророчествовать, они будут наделены такой властью, что люди, противящиеся, мешающие им, как сказано, если кто захочет вам сделать зло, значит, тот должен быть убитым. Настолько, ну, Евангелие Царства, настолько власть духовная возьмет власть над этим миром. Поэтому Евангелие Царства за короткое время, считайте, 3,5 года, оно распространится по всей земле. Потому что так же самое, как они говорили потом, когда убили этих двух пророков, написано, что земля начала ликовать, радоваться, потому что сии двое мучили их, мучили землю, не давали им, ну, как бы расправить свои интересы. Они их, дождя им не давали, они и прочее там убивали, умирали те люди, которые им мешали делать то, что Бог хочет. Поэтому так вот и в тысячелетнем царстве будет. Но давайте вернемся опять к первому стиху. И я еще раз как бы резюмирую эту мысль. Смотрите. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали». Ну, не сказано здесь, что они исчезли. В данном случае прошли, да. Да, его уже никогда не вернешь. Но это не значит, что это полностью новое, где-то в новой галактике какое-то новое небо и новая земля. В данном случае, когда мы ниже начинаем читать, мы понимаем, что небесный Иерусалим спускается от Бога. Куда он спускается? Да, есть такое толкование, что он спускается уже на новую землю, на новое небо, и там уже как бы, ну, как бы будут готовиться эти обители. На самом деле нет. Я же привел несколько аргументов. Смотрите, что, во-первых, листья для исцеления народов. Раз. Допустим, смотрите. «Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою». Не сказано, что все цари земные, но сказано, если мы читаем о тысячелетнем царстве, там сказано, что из года в год, из праздника к празднику будут идти в Иерусалим на поклонение народы, все народы. И мы понимаем, что вот как раз об этом речь идет, что этот город будет царственной столицей над землей, он будет царствовать над землей, и он будет царствовать над всеми этими народами, которые спаслись от великой скорби и оставил Бог их на тысячелетнее царство. Спасенные народы. Да, Леша.
Ну, у меня такой вопрос, может, не так важно. Ну, вот в английском написано, что первая земля.
Да.
И в греческом написано первая земля. Да. Получается, что-то, ну, как-то не вяжется, что-то может быть то же самое.
Ну, я думаю, что первая земля и вторая земля, если она полностью отличается одна от другой, почему бы их не назвать первая и вторая?
Не знаю.
Можно, я думаю.
Грамматически не знаю, если это...
Хотя, знаешь, слово первое еще надо смотреть внимательно, какие там оттенки, что это значит.
Ну, я могу почитать, если хочешь.
Я читал в греческом, что первое, да. Но по-любому это не убеждает. Может быть. Может быть. Обновленная может быть. Я верю в то, что будет и обновленная земля, и это полный факт. Даже не надо тут ничего доказывать, потому что если мы знаем, что небо изменится, если мы знаем, что земля изменится, условия на земле изменятся, значит, будет обновленное небо и будет обновленная земля. Но еще раз скажу, это не значит, что в конце концов все это не будет уничтожено. Потому что есть и такое понятие. И я за неимением времени просто не читаю все эти места, но их достаточно много, вы можете их почитать. Что касается, вот Оля сказала, что первый мир был потоплен водою, вот это как раз и говорит о том, вот многие люди начинают трактовать это место духовно, знаете, что земля и все дела на ней сгорят, а это сгорит все у нас внутри, когда Бог придет. Но когда доходит до понятия, как небо сгорит, как оно, ну, сберегается огню на день суда, небо, тут начинают уже крутить, мутить, да, потому что нечего тут сказать. На самом деле, когда написано о первой погибели земли, написано четко, что это физически случилось. Вода, потоп, земля погибла, все живое на земле погибло. Значит, вторая ситуация подобна ей. Потому что, ну что тут говорить? Первая произошла за счет воды катастрофа. Вторая катастрофа произойдет за счет огня. Но если вода не уничтожала все, то огонь, конечно же, все уничтожит. И, скорее всего, просто лопнет там какая-то, где-то какой-то взорвется там этот Йеллоустон, или как он там, или какой-нибудь другой супервулкан. И все тут и углекислого газа, и сероводорода, и чего тут не надо никаких атомных бомб, чтобы все это горело великим пламенем. Там кора тонюсенькая земли, а под корой там же настоящий ад, там настоящее пламя. А если добавятся туда еще и все атомные эти, то все будет. Я же помню, как учительница издевалась надо мной, я еще не знаю, в каком я, в третьем классе, наверное, был. Она такая была поганая, она спички принесла, землю принесла, и это самое, вот масло, а ну-ка вот скажи, вот покажи, как земля будет гореть, давай попробуй, Библия ваша врет и все такое. Я уезжал в Америку, встретил ее уже старая, еле ходит. А у меня как раз много Евангелий было. Я говорю, я хочу вам все-таки Евангелие подарить. Не нужна мне твоя Евангелие, у меня есть наша православная. Думаю, ух ты, православная какая стала. Вот. то такое. Хорошо, идем дальше. Да, моря нет. Знаете, здесь тоже то, что мы постоянно говорили, что символом народов есть море. Понимаешь, как? Как море взволнованное, да, постоянно извергает из себя ил и грязь, да, так вот народы, населяющие землю, ну, скажем так, в Ветхом Завете Бог требовал определенные народы уничтожать. Он говорил евреям, значит, нападите, допустим, на Амалека, да, сожгите абсолютно все, уничтожьте все, одежду, скот, детей, все, чтобы ничего не осталось. Почему? Потому что вот эти бактерии осквернения, они распространяются по земле распространялись очень легко. Почему? Потому что вся земля покрыта мраком. И это как бы тепличные условия для того, чтобы один народ заразился, начинает распространять эту заразу на всю землю. Переженились, переобщались, и ну, даже опасность была. Бог-то зачем народ израильский вел? Ему нужно было 14 родов, чтобы сформировать тело для Иисуса Христа. Чтобы, ведь мы же не верим, что Мария там получила какой-то сперматозоид, и там у нее зародыш появился. Понятное дело, что Бог его приготовил, Бог его взял, прежде всего, из, так скажем, из ДНК Иосифа, потому что, ну, здесь ничего нет стыдного, это никакая не философия, потому что Писание откровенно говорит, что Иисус Христос – это из рода Давидова. А из рода Давидова, четко подчеркивает Писание, однозначно говорит, был Иосиф. Нигде не сказано, что Мария из рода Иосифа. Поэтому мы понимаем, что как родился Христос? От Авраама до Давида 14 родов, от Давида до Вавилонского пленения 14 родов, от Вавилонского пленения до Иосифа, мужа Марии, 14 родов. Да? И таким образом родословная Иисуса Христа. Зачем она разбита по 14 родов? Да для того, что нашел сначала одного мужа по сердцу, собирает все это время, собирает, все доброе насобирал, переложил в Давида, посмотрел на Давида, и все, что нужно в Давиде было собрать, он в нем увидел. И потому Давид был по его сердцу, он его был другом, только потому, что он смог вот вырастить в нем все то, что потом он поместит в Иисуса Христа, потому что Иисус из чреслов Давида произошел. И Писание говорит, что вот иду исполнить волю твою, Отче, и ты уготовал мне тело, ты сделал для меня тело. И, конечно же, он взял зародыш, он положил его в суррогатную мать, которая выносила этот зародыш, и родилось совершенно уникальное тело, каких раньше на земле не было. Потому что он от самого рождения святым наречется, и он действительно от самого рождения был полностью отделен от всего нечистого. Он не сделал никакого греха никогда, ни по слабоумию детскому, ни по, как говорится, по каким-то похотям, ничего этого у него не было. Поэтому мы понимаем, что в нем реально было царствие Бога, и реальное идет князь мира сего, а во мне он ничего не имеет, потому что ничего у него там нет. Я уже забыл...
Мы говорим за море, но я не знаю вообще, как это, ты объясняешь народы море, если мы говорим в контексте о физическом небе и земле, а тут раз и духовное море, или там...
Мы говорим об обновленном небе.
Но это физическое небо, правильно?
Да.
А море, причем, если тогда уже в переносном смысле.
Почему нет?
Почему нет? Почему да? Оно...
Ну, давай примем, что это море, все океаны высушатся, потому что...
Я не знаю, я просто спрашиваю. Мне логически, если моря уже нет, а если в английском написано, больше нет никаких морей.
Опять тот же самый смысл может быть. Леш, мы исходим из чего? Мы исходим из того, что эта ситуация происходит на нашей физической земле. Я тебе несколько примеров приведу. Вот, допустим, на высокой горе будет поставлен Иерусалим, да? Все пророки об этом говорили, что ноги Господа станут на Елеонской горе, да? И там откроется Царствие Божие. Это же множество пророчеств. И здесь то же самое слово, что на великой и на высокой горе спустится этот небесный Иерусалим. Да? Значит, что касается моря, мне особой разницы нету. Можно предположить, допустим, что будет такое землетрясение, что все горы падут, все падет, все, и вода уйдет куда-нибудь, вся под землю. Но, опять же, таки физический мир продолжает существовать, и то, что нету моря, как оно будет, это все... Я думаю, что речь не идет о физическом море, потому что уничтожать его нет никакой надобности для тысячелетнего царства. Поэтому мы все-таки держимся этой мысли, что здесь речь идет о народах, племенах и языках, которые не смогут больше осквернять землю так, как они оскверняют их сейчас. Потому что, действительно, последние времена будут тяжкими, потому что люди будут такими. Почему они будут такими? Потому что, размножается, мешается все человечество, все недостатки других людей сразу же высвечиваются, становятся популярными. И всякие дьявольские веяния захватывают модой весь мир, и человечество просто двигается семимильными шагами к пропасти. Поэтому все эти народы, все эти злые гены Бог уничтожит перед тысячелетним царством, и останутся только спасенные народы, по каким-то причинам Бог их будет квалифицировать. Поэтому микрофон, Оля, микрофон.
Сам факт говорится, что если прежняя земля миновала, земля миновала, а море что, подвисло? И так понятно, что если земля ушла, то все, что на ней было, ушло все. Но, однако, добавлено, что моря уже нет, значит, это добавлено еще о чем-то.
Некоторые толкуют,
что... Не может такого быть, что земля миновала, море вдруг осталось. Но.
Это возможно, если это совершенно новая земля, и она уже ну, как бы по-другому проект устроилось, там уже не нужно море. Вот. Но я не вижу каких-то таких важных смыслов, что вот он за море скажет, что какая там новая будет земля без моря, а других каких-то вещей не объяснит, что это будет за земля, где она будет находиться. Хорошо, пойдем дальше. Хороший вопрос Леша задал, его надо было бы действительно разобрать. Я увидел святой город, сходящий, новый, сходящий от Бога с неба. И, в общем-то, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего, да? Здесь приготовленный как невеста, а дальше конкретно ангел говорит, пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца. Да, действительно, еще брака Агнца нету, а Христова церковь называется одновременно и женой, и невестой. В этом нету ничего неправильного, потому что некоторые люди спорили со мной, что такого быть не может. Это реальность Писания, потому что ну, мы существуем во временном отрезке времени, а в божественном времени или безвременье, там все давно уже было, и все давно еще только начинается. Поэтому там мозгов не хватит понять. «И услышал я громкий голос неба, говорящий, «Се скиния Бога с человеками». Обратите внимание, с человеками. «И Он будет обитать с ними, и они будут Его народами, сам Бог с ними будет Богом их». Когда, допустим, смотрите, «Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном». Но побеждающий-то за всю историю Церкви Божией, их было множество, да? Что они разве не были Божьими сынами, и Бог не жил в них? А здесь уже говорится не за отдельно взятого человека. Вот все 2000 лет люди шли, вот каким образом в Царство Божие человек идет. Он начинается душевное, да? Бог ему дает молоко. И это молоко для того, чтобы ребенок вырос до определенного возраста, но это душевное, это не духовный ребенок, это душевное. Потому что Писание говорит, сначала душевное, а потом духовное. И вот этот ребенок до определенного времени дорос, и все, начинай переключаться на собственное питание. То есть ты... Если услышал ты что-то от Бога, когда Он лично уже начал тебе говорить, когда ты выполнил определенные условия, Бог начал тебе говорить лично, то ты уже часть, так скажем, вечной жизни получил. Вот это слово, которое Мария приняла, уже никогда от нее не отнимется. Это уже на этом участке вечная жизнь. И так, пока не сформируется все, что касается вечной жизни, ты должен прибыть в Слове. Если ты прибудешь в Нем, и если ты будешь Его слышать, то тебе сформируется вся картина Иисуса Христа, и ты станешь перерожденным, рожденным свыше. Об этом мы много говорили. Но это все идет на индивидуальном уровне. Не стояла никогда церковь только короткое время, во время первоапостольского пробуждения, и то это было искусственно все сделано. Значит, в тысячелетнем царстве это будет действительно организм, объединенный общими, структурами, где каждый будет сиять своим оттенком, и это будет действительно место покоя Божьего. Вот здесь он мог найти одного, другого, третьего, да, и эти люди, в общем-то, в духе были объединены и составляли такую духовную церковь. Но вот эта мысль, чтобы явилось Царствие Божье на землю таким, какое оно на небе, это не было осуществлено. Накапливались эти молитвы за все это время, и только лишь в последнее время, последнее тысячелетие, Бог это проявит в полной красоте. Когда объединенные все вместе люди, что значит в одном городе, они полностью объединенные между собой, соединенные одним городом. И вот там должно проявиться это величественное сияние славы Божией именно в физическом мире. И для того, чтобы увидели этот свет, как пророки многие говорят, язычники и потянулись к этому свету, к этому городу. Для этого он и посажен будет на вершине высокой и славной горы. Помните, как сказано в Писании, «Взойди на высокую гору, благовествующий Сион, и оттуда с силой возвысь свой голос и скажи городам Иудиным, вот Бог наш грядет, награда Его с Ним и воздаяние Его пред лицем Его». Точно так и этот небесный Иерусалим, который сойдет, он сойдет на высокую великую гору, и оттуда светом своим он все тысячи лет будет показывать славу Божью. И потому что ночи там не будет, не в том смысле, что там не будет земной обыкновенной жизни, а в том смысле, что никакая тьма не может туда приблизиться. Но об этом чуть позже. Я вообще иду крайне медленно. «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Ну, я думаю, что этот стих ясный, что там, где Царствие Божье, там, значит, где Дух Господень, там свобода, понятное дело. А где свобода, там все то, что ты хочешь, делаешь. Все, что тебе нравится, и все, что тебе нравится, у тебя получается. И Бог отрет всякую слезу. Это значит, что когда ты в это царство войдешь, то все твои горести потеряются. И того, кто делает зло, он будет связан. «И сказал сидящий на престоле, все творю все в новое, и говорит мне, напиши, ибо слова себе сии истины и верны. И сказал мне, совершилось, я Альфа и Омега, начало и конец, жаждущему дам даром от источника воды живой». Знаете, три раза, насколько я понимаю, было сказано «совершилось» Христом. И когда он умер, совершилось, когда в небесном храме, когда проливались чаши, он сказал, совершилось. И вот последний раз совершилось, и тут же стих рядышком, который говорит, я есть Альфа и Омега, я начал это все, и я это все закончил. Чем я закончил? Я закончил тем, что Царствие Бога поставил на земле вечным. То есть, когда говорится «вечно», мы понимаем, что это все равно ограниченное время, потому что на основании Писания наше жительство не здесь, на земле. Наше жительство на небесах. Туда Христос пошел, чтобы там готовить нам обители. Там находятся все святые в духовном мире. там будем и мы после тысячелетнего царства. Если нам придется на земле царствовать 1000 лет, то, знаете, я уже это несколько раз говорил. Тысячелетнее царство воспринимают как что-то такое, ну, какой-то щедрый бонус Бог дает Божьим людям, чтобы они тут еще пожили, порадовались. На самом деле, никто не поменяет то небесное, о котором Христос говорил: «Ныне прослав меня, Отче, той славою, которой я был прославлен у тебя прежде бытия мира». Естественно, он, ну, оценивает эту славу как высшее блаженство, да? И мы, когда мы станем другими людьми небесными, да, то мы будем оценивать небесное по сравнению с земным, это как небо и земля, да? Поэтому тысячелетнее царство – это работа, напряженная работа и в не очень хороших условиях. Это люди, которые любят Бога и которые оставят небо для того, чтобы дать возможность земле еще приблизиться к божественной милости. Мы это должны понимать. Поэтому тысячелетнее царство, и Богу нужны определенные люди, которые ушли на небо, чтобы они пришли и помогли, другими словами, помогли сделать на земле работу, которую нужно сделать, которую, очевидно, те люди, которые останутся, вот эти победители, очевидно, они не смогут ее сделать. Поэтому Бог призовет сюда небесное воинство воскресших, кто знает когда, может, даже еще в Ветхом Завете, чтобы они здесь на земле сделали всю Божью работу. Поэтому он говорит: «Я Альфа и Омега, я закончил свое дело, совершилось». Царство Божие утвердилось на земле. Это все то, что я должен был сделать. Смерть побеждена, ад брошен в озеро Огненное. Это уже будет после тысячелетнего царства. Тогда сын покорится отцу, и все этот проект закончится. Иисус, все, что связано с землей, ему же дана всякая власть на небе и на земле. Для чего? Для того, чтобы он принимал решения, все это делал. Он же не просто чудотворец какой-то, он обыкновенный творец, он обыкновенный созидатель. Продумано все, потому что он Бог, и все это делает, строит по плану, строит. И как только совершилось в конце, он сделал все, что он должен был сделать, все получилось, все осуществилось, и все приближается к своему концу. Вот так-то. Если есть вопросы, не стесняйтесь меня перебивать. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном. Мы четко понимаем, что этот город будут населять только победившие, те, которые победили. Значит, что это значит? Это значит, прежде готовятся победители, о которых апостол Павел говорил так: мы – это те, которые первыми положили надежду на Христа, а вы – это те, которые уже через нас уверовали. Поэтому для того они и победители, чтобы научить о победе и сделать победителями всех тех, которые будут населять вот эту святой этот город или быть в числе Церкви Господней. Поэтому они все наследуют, они в этом городе, никто не чистый туда не войдет. Вот это странное, противоречие. С одной стороны написано, что никто не чистый туда не войдет, а с другой стороны, цари земные принесут в него славу, свою, или спасенные народы как-то там будут, ну, вы знаете, мы это читали. Сейчас найду быстренько. Вот, спасенные народы будут ходить во свете его. То есть этот город будет наверху горы, и он будет светить всем. И народы спасенные будут ходить в этом свете. Но цари земные в него принесут свою славу. Понятное дело, что это иносказательно. Они просто признают власть этого города и пойдут под его руководство. Но в духовном смысле, ну, мы же должны понимать, что те, кто говорят, что это реально спустится какой-то золотой город, и кто-то якобы его уже видел, где-то он уже между небом и землей висит, ожидает времени, все это ерунда. Просто церковь будет наполнена славой Божией. Он показывал ему невесту, жену Агнца. И это так же, как и Вавилонская блудница, это город. Все те, которые представляют церковь-отступницу, это город великий, тоже город, да? И точно так же и церковь, город, который в духовном смысле город, никакого физического города не будет. Церковь будет по всему лицу земли, и царствовать она будет объединенно в духе, все вместе и все такое. Еще у меня 5 минут, потому что 25 минут мы должны будем закончить, чтобы у нас 5 минут еще было, мы начнем тут складывать. Люди придут, просьба помочь складывать стулья, потому что опять карантин, опять у нас ограничения. Значит, 5 минут. Или, может, у вас есть вопросы какие-то, давайте вопросы, чтобы мы уже дальше не двигались. Если нет, то я еще чуть-чуть скажу. Хорошо, воля ваша. Значит, и пришел, ну, боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех жрецов, участь в озере горящем огнем и серой. Это смерть вторая. Значит, хотите, понимайте меня, хотите, нет. То, что я скажу, это мое откровение. Леша вот со мной согласен, за других я не знаю. Значит, когда будет второе воскресенье, воскреснут абсолютно все. Как они воскреснут? Вообще, что воскресает? Душа бессмертна, дух бессмертный, да? Воскресает тело. Все воскреснут в своих телах и предстанут на суд. Значит, любодеи, чародеи, боязливые, по сути, не боязливые, а трусы, да? Как один, помню, брат неправильно ударение ставил, и я не знаю, специально он это делал или что, но было очень смешно. До сих пор помню. И вот эти вот все люди, участь их в озере огненном. И это смерть вторая. Значит, воскресли, получили жизнь, брошены в озеро огненное, и получили смерть. Что в результате получилось? Жизнь, воскресение, после воскресения опять смерть. Леша, что получилось?
Да,
ну, потому что он мне раньше сам это говорил.
Еще раз задаю вопрос.
Видишь, где ты летаешь, каких
облаках? Ну, я не понял просто, что ты говоришь. Ну, я не летал, я внимательно тебя слушал.
Вопрос такого плана. Значит, люди воскресли в своих телах во втором воскресении. Все нечестивые, все люди.
Правильно.
И пошел суд. Одних налево, других направо. Там будут тоже одни туда, одни сюда. Но это уже не, не судилище Христово. Судилище Христово всем нам надлежит предстать пред судилище Христово. Это когда Бог будет судить церковь, раздавать награды, да? А уже суд после тысячелетнего царства – это суд всех людей. Одних по правую сторону, других по левую. Я не знаю, там на спасенную землю их, на новую землю или как там.
Так в чем вопрос?
Вопрос в том, что люди все воскреснут.
Да.
Потом все нечестивые, которые остались, их возьмут и бросят в озеро Огненное. И если Писание говорит, что это смерть вторая, значит, они просто сгорают.
Я, например, за вечное мучение, для меня эта тема, ну, как бы, очень такая скептическая. Я очень скептически к этому отношусь.
Потому что смерть по-другому никак ты не...
Не назовешь ее.
Не расшифруешь по-другому, да. Как только остановка жизни. Перестали жить, короче, попали, перестали жить. Это смерть вторая. Согласен. Никто не хочет на это обращать внимание. Вот им так нравится, что шашлыками будет вонять.
Ну, это, я так думаю, даже люди, которые не думают. Потому что я как с людьми начинаю разговаривать, вот, ну, которые... И начинаю больше вопросов. Их или клинит, или просто они пытаются... Потому что, ну... Бог же тоже делает все со смыслом. Мне сказали, что Бог делает все без смысла. И я думаю, что суть даже вообще евангелизации или Евангелия, это ну, никак не испугать людей страданиями, как привлечь людей наслаждением Божьим, нежели...
Ну, здесь ты не прав.
Но это другой страх.
Что касается детской пищи, допустим, страх очень хорошо работает.
Это иных, это очень...
Для кого-то, да, для кого-то...
Но, если это используется как основной инструмент, я не знаю, когда я с этим не согласен в корне.
Мужик рассказывал, я не слышал это, я уже не помню, как мне эта история пришла, но это действительно история была. Говорит, бабушка в детстве говорила, что там черти котлы со смолой, и черти там это, колотят это все, и будешь в смоле гореть. Он говорит, я сижу себе на крыше, чуть-чуть подвыпивший, смолу развели. И смола маленькой каплей капнула ему на руку. Он говорит, это такая была боль, я и сразу и бабушку, и прабабушку всех вспомнил.
Ну,
прямо тут же с крыши прыгает и бежит туда к баптистам и покаялся.
Ну окей, но опять же, это не...
Детство, да.
Ну это, ты же не можешь на всех это распространять вот из-под палки.
Ну, когда мы говорим о евангелизации, мы говорим о детской пище. Поэтому, да, конечно же, надо больше говорить о том, что Бог... справедливый, и он никогда не делает ничего такого, потому что для многих это дикость. Но очень большая масса людей кается через страх, и в этом нет никакой проблемы, потому что одних страхом спасаете, другим...
Да, иных, это, ладно, это маленький процент, потому что тех страхом спасали, они церкви немножко при это, и сразу же их церкви больше нет, потому что они поняли, все так уже
ну,
плохо.
Ну, тогда Библия не права, Леш. Хорошо. Давай на этом закончим, помолимся. И... А?
Оля, твое личное право не слышаться. Ну, и нельзя сказать, что прав.
Ребят, у нас нет нужды об этом сейчас спорить, это не так важно. Один Бог знает, что там больше, что меньше. Хорошо, давайте помолимся и на этом закончим. Владыка Небесный, Господь Всемогущий, благословен Ты, благословено Твое имя. Я благодарю Тебя за это время, я благодарю Тебя за этих людей, которые ставили свои дела, пришли сюда, чтобы выслушать, чтобы услышать от Тебя, Господь, дай им от щедрот Твоих божественной милости, дабы всякое прозрение, всякая ясность и всякое откровение утвердилось в их сердцах, как жизнь вечная, как то, что уже не меняется и не проходит. Пусть будет слава Твоему святому имени за все, что Ты делаешь для нас.